эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 24 ноября, воскресенье, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, в Праге, 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Бедзина Иванишвили покинул политику. Итоги встречи президентов Армении и Азербайджана. Интерес к оппозиционным журналистам, силовиков Ингушетии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях. На международных переговорах в Женеве по ядерной программе Ирана достигнуто соглашение. В Киеве произошли столкновения митингующих с сотрудниками правоохранительных органов. В Риге начался демонтаж обрушившегося торгового центра. На международных переговорах в Женеве по ядерной программе Ирана достигнуто соглашение. Об этом стало известно сегодня рано утром. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, договоренность предполагает уступки с обеих сторон. Координировать их реализацию будет Международное агентство по атомной энергии. Сообщается, что Иран обязуется приостановить первоначально на полгода ряд процессов, вызывающих опасения мирового сообщества в обмен на послабление санкций. Президент США Барак Обама, приветствуя Женевское соглашение, сказал, что речь в нем идет о существенных ограничениях, которые помогут предотвратить вероятность появления у Ирана ядерного оружия. Переговоры в Швейцарии с участием иранской делегации и представителей шести мировых держав – Великобритании, США, России, Франции, Китая и Германии – продолжались со среды. Западные страны подозревают Иран в попытках создать ядерное оружие, что Тегеран отрицает, настаивая на мирном характере своих разработок. Шотландское правительство объявило дату, когда эта часть Соединенного Королевства станет независимой, если большинство шотландцев проголосует на предстоящем референдуме за отделение от Великобритании. Это произойдет 24 марта 2016 года, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
18 сентября будущего года в Шотландии состоится референдум о независимости. Не дожидаясь его результатов, шотландское правительство опубликовало дату, когда будет провозглашена независимость Шотландии. Заместитель первого министра Шотландии Никола Стерджент объяснила, что 24 марта 2016 года выбрано потому, что в этот день в 1603 году был заключен союз корон, объединивший английское и шотландское королевства. Дата провозглашения независимости Шотландии включена в Белую книгу, официальный документ, который будет опубликован во вторник. В нем изложены политические, экономические и юридические принципы, на которых будет строиться будущее шотландское государство. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Эхо Кавказа. Новости. В Киеве у здания Кабинета министров Украины произошли столкновения митингующих с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ. Ранее сообщалось, что милиция применила слезоточивый газ при попытке участников акции в поддержку евроинтеграции прорваться к входу в здание правительства. В пресс-службе милиции заявили, что слезоточивый газ был применен в отношении демонстрантов, бросивших в сторону правоохранителей дымовую шашку. Сегодня же украинская оппозиция объявила бессрочную акцию с требованием подписать соглашение о ассоциации с Евросоюзом. 21 ноября правительство Украины распорядилось приостановить процесс подготовки к заключению соглашения о ассоциации. Оппозиция подвергла критике действия украинских властей и потребовала выполнить все условия для подписания этого документа на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе 28-29 ноября. Сегодня в Иркутске во время эстафеты Олимпийского огня сотрудники полиции задержали четверых активистов регионального отделения незарегистрированной партии «Другая Россия». Молодые люди находились в разных местах среди зрителей на маршруте эстафеты и планировали высказать свое отношение к Олимпиаде, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Вертинская.
Иркутских другоросов полицейские задержали по ориентировке. Якобы с 20 на 21 ноября в городе произошло разбойное нападение, и молодые люди силуэтами похожи на нападавших. Об этом им сообщили сотрудники полиции. Сами активисты связывают это задержание с тем, что они планировали в день эстафеты Олимпийского огня провести в Иркутске акции протеста против Олимпиады в Сочи. Активисты «Другой России» хотели организовать санкционированный пикет против Олимпиады, но администрация Иркутска не согласовала им акцию. После этого иркутские другоросы решили, что проведут два одиночных пикета, на которые не требуется разрешение властей. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
В Риге в воскресенье начался демонтаж обрушившегося торгового центра «Максима». Для демонтажа используется тяжелая техника. Как сообщил РИА Новости представитель Государственной пожарно-спасательной службы Латвии Кристап Экландс, под завалами нет больше живых людей. По его словам, после демонтажа будет продолжен поиск погибших. В настоящее время официально подтверждена гибель 54 человек, в том числе 3 спасателей. Около 40 человек получили травмы. В больницах находятся 19 человек. Обрушение торгового центра произошло в четверг вечером. Сначала обрушилась одна из стен и крыша здания. Позднее, когда территорию начали освобождать от завалов, рухнула и еще одна стена. Затем произошло обрушение части крыши, отмечает ИТАР-ТАСС. В связи с трагедией в Латвии объявлен 3-дневный траур. В Сирии в боях под Дамаском между правительственными силами и повстанцами за последние двое суток с обеих сторон погибли не менее 160 человек. Как передает Франс-Пресс со ссылкой на базирующийся в Великобритании Центр по наблюдению за правами человека в Сирии, среди погибших 55 повстанцев, 41 джихадист из связанных с Аль-Каидой группировок, 36 военнослужащих, 20 бойцов иракской шиитской группировки, воюющие на стороне армии и 8 членов проправительственного ополчения. По данным правозащитников, бои начались в пятницу, когда повстанцы атаковали контрольно-пропускные пункты и военный пост в районе Восточная Гоута.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Сегодня Бедзина Иванишвили, как и обещал неоднократно, ушел из политики. Во время съезда грузинской мечты он подвел итоги своей деятельности на посту премьер-министра и дал наставление своему преемнику Ираклию Гарибашвили. Рассказывает Олеся Вартанян.
Бенефис Бедзина Иванишвили прошел на удивление скромно. В столицу съехались несколько сотен членов партии из разных регионов, чтобы присутствовать на заключительной церемонии, поставившей точку в короткой политической биографии своего лидера. Мероприятие продолжалось всего полчаса. Оно было лишено какой-либо помпезности и шло строго по заранее написанному сценарию. Аскетичные проводы, похоже, заказал сам Иванишвили. Он был очень спокоен, а когда зал взрывался аплодисментами во время его выступления, он смущенно улыбался. Покидающему политику олигарху сегодня аплодировали особенно охотно и часто.
За этот один год мы развеяли миф о том, что с уходом националов страна повернется спиной к Европе, развалится, а демократия отправится в могилу. Все и здесь, и на Западе осознали, что это было ложью. Поняли, что все эти 9 лет демократия была показной, разговоры о ее достижениях служили единственной цели – отвлечь внимание Европы, чтобы сохранить благополучие и имидж национального.
Заявил Иванишвили. Он заверил присутствующих, что эпоха Саакашвили ушла в небытие. Националам больше никогда не представится возможности вернуться во власть. Собственно, сам Иванишвили сделал все, чтобы этого не произошло. Он создал коалицию, которой, по его словам, не следует расслабляться. Она обязана будет ежедневно доказывать народу, что достойно управлять государством.
Грузинская мечта, демократическая Грузия, не должна срастаться с государственными институтами. Это пагубная традиция успела, к сожалению, стать обычным явлением в нашей стране. Я бы хотел, чтобы наша партия стала истинным идеологическим и ценностным единением людей, партией, находящейся на службе народа и пользующейся большим доверием людей.
Таково представление Иванишвили о будущем его политической организации. Он сказал, что страна после его ухода будет держаться на трех китах: молодом, но талантливом премьер-министре Иракли Гарибашвили, выдающемся политике современной эпохи, занимающем кресло спикера парламента Давиде Усупашвили, а также Георги Маргвелашвили, который, уверен Иванишвили, будет президентом всего народа, а не только узкой группы приближенных к власти людей. Главное, считает бывший премьер-министр, чтобы у его избранников не закружилась голова. Они должны помнить, что их положение не дает им преимуществ перед остальными членами правящей коалиции.
Я не верю, что приверженность демократии тех политиков и государственных деятелей, которые не внедряют демократию и не чувствуют себя подотчетными в первую очередь перед членами своей партии. Поэтому я хочу, чтобы все от лидеров до рядовых членов проходили эту внутрипартийную школу демократии. Я, как основатель этой партии, всегда буду за это болеть.
Все будет сделано так, как считает нужным основатель партии, не стал медлить с ответом новый председатель грузинской мечты Иракли Гарибашвили. По его предложению, количество членов политсовета сегодня сократили с 30 до 12, что, по мнению Гарибашвили, даст возможность качественнее и проще проводить реформы в организации.
Усиление демократических институтов в стране – главное условие, которое позволит обеспечить безопасность государства. Это даст возможность не только развить внешнеторговые связи и увеличить объем зарубежных инвестиций, но и разрешить конфликты мирным путем. Успешность подобной политики государства должна убедить абхазских и осетинских братьев в преимуществе совместной жизни в едином государстве.
Говорил Гарибашвили. К выставочному павильону, где проходил съезд, пришли жители Тбилиси, преимущественно женщины. Их было всего несколько десятков. Но это не была запланированная акция, их никто не звал, не собирал специально. Они пришли без плакатов, пришли, чтобы просто поблагодарить Иванишвили за его работу. Но, увы, по окончании мероприятия их герой прошел мимо. Он попросту не заметил своих почитателей. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Долгожданная встреча президентов Армении и Азербайджана состоялась 19 ноября в Вене. Как оценивать ее итоги? Каких-то знаковых документов подписано не было. Ильхам Алиев и Серж Саргсян лишь договорились о продолжении диалога в дальнейшем. О чем говорит такой результат, как отсутствие конкретного результата? Размышляет политолог Сергей Маркедонов.
На ноябрьский визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Джеймса Уорлика и Жака Фора следует обратить пристальное внимание. Этот дипломатический вояж в очередной раз подтвердил хорошо известную истину. Пока в Армении и в Азербайджане идут выборы, особенно президентские, дипломатические музы молчат. В двух кавказских республиках застарелый конфликт является важным инструментом для политической мобилизации. Не только для властей, но и для оппозиционеров. И в этом контексте недавняя инициатива оппозиционной фракции «Наследие» в парламенте Армении о признании независимости Нагорно-Карабахской республики выглядит совсем не случайной. И сторонники действующих властей, и их противники ведут жесткую борьбу на патриотическом поле, привлекая общественное мнение конфликтующих обществ себе на пользу. Но не на пользу урегулированию этнополитического противоборства. В этой связи становится понятно, почему попытка организовать встречу Сержа Саркисяна и Ильхама Алиева в июне нынешнего года в австрийском Зальцбурге провалилась. К этому времени президент Армении уже прошел свою выборную страду. Но его азербайджанский визави был в преддверии своей избирательной гонки, которая не позволяла расслабиться и предаваться рассуждениям о поисках выхода из конфликтного тупика. К ноябрю 2013 года выборные баталии остались позади. Лидерам двух государств не нужно доказывать своим избирателям, что их патриотизм лучше качеством, чем любовь к родине со стороны оппозиции. На ближайшие годы вопрос о власти решен или кажется решенным. Отсюда и большая податливость президентов Армении и Азербайджана, а также их готовность снимать советом дипломатов-посредников. В силу своего статуса и профессиональных обязанностей, они, как это бывало прежде, выдают свои новые порции оптимистических прогнозов. По словам высокопоставленного представителя Госдепа США Виктории Нуланд, Ильхам Алиев и Серж Саркисян готовы к ведению всеобъемлющих переговоров. Но можно ли говорить о том, что в позициях сторон произошли серьезные перемены? Последние действия лидеров Армении и Азербайджана скорее говорят об ином. Да, официальный Ереван отмежевался от инициативы фракции «Наследие», заявив о том, что признание НКР несвоевременно. Однако в то же самое время президент Армении посетил с рабочим визитом непризнанную республику, продемонстрировав тем самым, что для него военно-политическая поддержка де-факто важнее, чем декларативные признания карабахской независимости. Сигнал более чем однозначный. Мы готовимся к переговорам, но порох держим сухими. Свидетельством тому посещение воинских частей на территории НКР. Что же касается Ильхама Алиева, то свой первый зарубежный визит после переизбрания он нанес в Турцию. Недавно глава МИД Турецкой Республики Ахмет Давутоглу снова подчеркнул, что продвижение нормализации отношений с Ереваном возможно лишь при уступках Армении по Нагорному Карабаху. И посещение Турции должно было не только продемонстрировать неизменную приверженность Баку стратегической кооперации с Анкарой, но и усилить впечатление от того, что тюркский союзник поддержит азербайджанские устремления по восстановлению территориальной целостности. Таким образом, и в этом случае речь идет не столько о готовности к компромиссам, сколько о стремлении вести переговоры с более жестких позиций, в том числе и имея за спиной поддержку влиятельного соседа. В этой связи рассчитывать на то, что новая встреча президентов даст какие-то действенные результаты, не приходится. Но сопредседатели Минской группы могли бы более действенно работать по формированию механизмов недопущения вооруженных инцидентов. Про это дипломаты-посредники говорили еще нынешним летом. И тогда их заявление даже отличало несвойственную им жесткость относительно возможной разморозки конфликта. Однако за это время больших достижений на данном направлении не достигнуто. Но без определенного фундамента в виде минимизации случаев нарушения режима прекращения огня, надеяться на дипломатический прорыв, тем более всеобъемлющий, невозможно. Сергей Маркедонов, Россия, Москва.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В начале этой недели ингушским хакерам удалось взломать почту начальника управления по взаимодействию со СМИ администрации главы Ингушетии Тимура Бокова. Ингушские оппозиционные сайты и блоги каждый день публикуют документы, переписку и скриншоты, демонстрирующие повышенный, но не слишком здоровый интерес официального МАГАСа к оппозиционным блогерам и журналистам. Подробности в материале нашего корреспондента Магомеда Тариева.
Тимур Боков – дворовый запряжной при Юнусбеке и в Курове. Его задачей является формирование позитивного образа Ингушетии в СМИ. Ему в доверительное и тотальное управление была передана полная обойма журналистских душ республики. Мобилизации подверглись все барзаписцы, состоящие на государевой службе. Две телерадиокомпании, несколько газет и бесчисленное количество сайтов денно и ношно расписывают каждый шаг Евкурова и его достижения. Одного не учел Тимур. Есть люди, у которых просто по натуре зрение кривое. И деньги брать не желают, и о недостатках будут нудно и с упорством, достойным лучшего применения, твердить каждый день. В течение долгого времени все усилия серого маргинала разбиваются об издевательские насмешки оппозиционных блогеров и журналистов. Чтобы расправиться с массой тупых и нелояльных пересмешников, Тимур рекрутировал в свою команду не слишком ловкую банду альтернативно одаренных чиновников. Эта компания создает страницы в социальных сетях и пытается в меру своих возможностей, которыми их совсем нещедро одолила природа, дискредитировать оппонентов. Его питомцы не брезгливы. Они охотно пускают в ход угрозы, компромат, оскорбления и проклятия. Пару недель назад, участвуя в передаче «Есть ли свобода слова в Ингушетии», Тимур Боков благосклонно принимал заверения местных тружеников пера. Они клялись никогда не писать чего-либо, что может подорвать престиж Ингушетии. Здесь же он рассуждал о таком отвратительном явлении, как блогерство. По его словам, прокуратура и Следственный комитет уже возбудили несколько уголовных дел против тех, кто грязными руками пытается запачкать светлый образ родной республики. Обратная реакция не заставила себя ждать. Часть оппозиционных блогеров, используя те же методы, начала выкладывать в интернет пляжные фото серого «сами знаете кого» в компании с полуобнаженными девушками. Почему-то наши оппозиционеры решили, что это великий компромат, который обязательно станет причиной увольнения Бокова. О нет, работодатель оказался человеком вполне современных взглядов. Но самое главное произошло буквально несколько дней назад. Недоброжелателям удалось скрыть почту Тимура. Пару дней они вели переписку от его лица с разными людьми из его окружения и даже попытались флиртовать с пресс-секретарем главы республики Ириной Куксенковой. Пост блогера Республики Ингушетия. «Тимур, извини, но я от твоего имени переписывался с Куксенковой. Она думала, что это ты, а я ее в ресторан пригласил. А она мне ответила, неужели ты меня приглашаешь? Если бы она знала, что с ней переписывается 23-летний, а не старый Тимур Боков. Просто была уже ночь, и моя мама прервала нашу переписку словами. Отец, тебе 5 минут дает на то, чтобы ты лег спать, и пришлось идти спать». С пятницы в социальных сетях выкладывают дары эпистолярного гения моего героя. Тимур, копая яму другому, угодил в нее сам. Мне тоже прислали часть его архива. Между прочим, я, похоже, единственный из ингушей, кто выразил Тимуру соболезнования, параллельно читая содержимое его ящика. Ничего криминального я там не обнаружил. Обычная переписка чиновника, уполномоченного бороться с оппозицией. Да, он отдает распоряжение подготовить ответы на мои публикации. Следит и скриншотит наши комментарии. Скрупулезно собирает в интернете материалы с грязью об оппозиционерах. Но разве кто-то предполагал, что он наивная воспитанница Института благородных девиц? Ингушетия – маленькая республика. Все друг друга знают. Выйди Тимур в воскресенье на центральный рынок, он бы узнал о своих оппонентах куда больше. Но ему, видимо, лень. Зверинец Тимура, не жалея трафика, пытается удержать на плаву репутацию шефа. Создан блог «Магасовские хакеры», на котором размещены фальшивые списки оппозиционных блогеров, якобы выражающих свою готовность сотрудничать с властями. Но фраеров, как говорится, губит жадность. Цены на посты и комментарии, видимо, взяты ими из лохматого 1996 года. Расценки настолько мизерны, что поверить в серьезность переговоров невозможно. 30 рублей за комментарий, 600 за пост. Народ гогочет, а Тимур и его команда судорожно заделывают брешь в своем агитпроповском корыте. Магомед Тариев специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Отток населения и многолетняя жизнь в условиях вооруженного конфликта законсервировало развитие Южной Осетии на долгое время. Однако в последние годы самопроглашенная республика, поставившая перед собой задачи государственного строительства, стала испытывать острейший кадровый голод, рассказывает Ирина Келихсаева.
В Южной Осетии нет точных данных о тех, кто с начала 90-х годов в поисках лучшей жизни покинул республику. Южан часто сравнивают с цыганами, которые разъехались по всему миру в надежде обрести мир, покой и материальное благополучие. Очень многим удалось совсем неплохо устроиться, и они давно живут в ином мире, поражаясь тому, что когда-то могли мириться с югоостинскими реалиями. А те, кто остался, продолжают вести борьбу за сохранение человеческого достоинства в условиях, этому совсем не способствующих. Но если в течение 20 лет приоритетной задачей являлось физическое выживание, то после августа 2008 года цели изменились. Надо было строить государство, укрепляя его не военную, а гражданскую структуру. Власти заговорили о нехватке квалифицированных специалистов, способных поднять сельское хозяйство, медицину, экономику. Выпускников школ стали направлять на обучение в российские вузы еще до августовских событий, но ротация кадров происходила в основном благодаря резерву еще советских времен. Специалистов из России приглашали в республику и раньше, но после признания эта практика стала массовой и постоянной. Поначалу население с радостью принимало приезжих, поскольку казалось, что высокие профессионалы из России, вдумчивые, серьезные, ответственные, смогут за короткое время превратить Южную Осетию в процветающий край. Увы, разочарование наступило довольно быстро. Большинство варягов и впрямь оказались куда профессиональнее гостинских в умении внедрять различные коррупционные схемы, через которые из республики выводились колоссальные средства. Были, конечно, исключения, однако обычно после истечения годового договора профессионалы, добившиеся неплохих результатов, возвращались в Россию, а плоды их деятельности губились на корню людьми, случайными в профессии. В Южной Осетии охотно обсуждают проблему кадров. Она в представлении людей тесно связана с болезнями общества. Республика не развивается, управляют ею чиновники советского разлива. Молодежь разъезжается в поисках лучшей доли. Уже сложилось общее мнение, что надо сделать ставку не на заезжих специалистов, а на собственную молодежь. Молодых, получивших образование в России, необходимо обеспечивать работой дома, создавать им комфортные условия. Все чаще вспоминают и осетин, которые не просто стали высокими профессионалами в различных сферах, но и готовы применить свои знания и опыт в Южной Осетии. Другой инструмент, с помощью которого можно было бы привлекать специалистов в государственные ведомства, это открытые и честные конкурсы на вакантные должности. Ну а так, говорят южане, приглашать высокооплачиваемых профессионалов из России тоже необходимо, но с обязательным условием. Они должны оставить после себя подготовленную, обученную смену из местных, которая после их отъезда сможет работать самостоятельно. А весьма нередкие персонажи, повадками напоминающие карточных шулеров, полуграмотные, но обладающие какой-то фантастической наглостью, по всей вероятности, тоже не переведутся в государственных учреждениях, ибо их нанимают на работу чиновники, которые в силу своих трех классов церковно-приходской школы смотрят на пришлых аферистов, как на небожителей. Ирина Келюксаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
У Грузии новый главный обвинитель – Атар Парцхаладзе. В четверг он сменил на должности генпрокурора Арчила Кикбилашвили. С самого же начала Парцхаладзе заявил, что приходит со своей командой и не исключил серьезных кадровых изменений. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Увидеть вживую, а тем более пообщаться с новым генпрокурором Грузии Отаром Парцхаладзе местным журналистам, несмотря на многочасовое ожидание, так и не удалось. Грузинские телеканалы вынуждены были в течение дня показывать единственную фотографию бывшего главы финансовой полиции, которая оказалась в их распоряжении. Многие заранее предрекали, что в генпрокуратуре начнется кадровая очистка. Предположения подтвердились, когда к концу сегодняшнего дня пресс-служба ведомства опубликовала короткое заявление от имени нового руководителя. В нем Отар Парцхаладзе в качестве приоритета называет создание стабильной и последовательно развивающейся системы обвинения.
Это подразумевает ведение качественного и эффективного расследования, осуществление компетентного процессуального надзора, квалифицированное выступление прокуроров на судебных процессах. Думают, что большинство сотрудников прокуратуры – профессионалы, хотя не исключаю определенных кадровых изменений и структурной оптимизации, целью которых будет полное оздоровление системы и улучшение работы.
Некоторые сотрудники не стали дожидаться включения газонокосилки. Генпрокурор Тбилиси Майям Цариашвили еще накануне подала в отставку. Сегодня же на стол генпрокурора легло заявление первого заместителя Лашина Цлишвили, хотя с утра тот утверждал, что никуда не намерен уходить. Грядущие кадровые изменения считают естественным представители правящей коалиции «Грузинская мечта». Сегодня все они единодушно говорили о необходимости реформирования генпрокуратуры, об ускорении темпа расследования, о необходимости усилить работу по восстановлению справедливости. При этом депутат парламентского большинства Иракли Чиковани счел необходимым отметить.
Мы будем требовать от прокуратуры стать абсолютно свободной от политических заказов. Нельзя, чтобы общество ожидало арестов. Общество должно ожидать справедливого расследования дел, а уже потом задержания.
Назначение нового генпрокурора в стане парламентской оппозиции оценили как стремление нового премьер-министра Гарибашвили взять под полный контроль ситуацию в силовых ведомствах. В национальном движении уверены, что с приходом нового главного обвинителя последует еще одна, может быть, более масштабная волна уголовного преследования бывших чиновников, говорит депутат Давид Сакварилидзе.
Парцхаладзе был назначен по известным причинам. Он должен беспрекословно выполнять задания Иванишвили и Гарибашвили. Так что неудивительно, что с их стороны начнутся политические атаки. Парцхаладзе туда пришел не для того, чтобы проводить реформы.
О необходимости реформирования Генпрокуратуры говорят и профильные НПО. Юрист Каха Кахишвили считает необходимым вернуть ее из исполнительной системы власти в судебную. Это освободило бы ведомство от политического влияния. Кахишвили указывает еще на одну сложность. Ведомству придется исчерпывающе ответить на многотысячные жалобы граждан, в копилку которых превратилась Генпрокуратура после смены власти. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами в вражеской студии Александр Касаткин. Сегодня 24 ноября, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21:30, а в Праге 6:30. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Бывший премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили, который сегодня, 24 ноября, сделал официальное заявление об уходе из политики, намерен активизироваться в гражданском секторе через несколько месяцев. По его словам, общество должно свыкнуться с новым временем. «После этого, по мере надобности, я постепенно начну активность», — отметил Иванишвили. Экс-премьер Грузии, миллиардер Бедзина Иванишвили ушел из политики в критический момент, оставив невыполненными огромное количество обещаний населению, считают в бывшей правящей партии «Единое национальное движение», сообщает портал «Новости Грузия». «С внутриполитической точки зрения у нас очень тяжелое положение. В 3 раза замедлился экономический рост. В будущем году у нас запланировано взять в долг около 1 000 000 000. Это значит, что будет меньше рабочих мест, меньше привлеченного капитала и так далее. Он оставляет страну в полном недоумении, как разрешить все эти проблемы», — заявил один из лидеров ЕНД Зураб Джапаридзе. «Я не исключаю, что Иванишвили осуществил желание определенных внешних сил, изменил власть, которая не нравилась в России. Сейчас он уходит, оставляя огромное количество обещаний», — сказал Давид Дарчашвили. Завтра, 25 ноября, состоится первое заседание правительства Грузии под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили, сообщает Интерпресс-Ньюс. По информации пресс-службы правительства Грузии, заседание, намеченное на 10 часов, пройдет в правительственной канцелярии. В повестку дня внесено 32 вопроса. Грузии ничто не помешает на пути интеграции в европейские и евроатлантические структуры, заявила министр иностранных дел Грузии Майя Панджигидзе, комментируя решение правительства Украины приостановить процесс интеграции страны в Евросоюз. «Очень печально, что власти Украины решили остановить процесс сближения с Евросоюзом. Но Грузия определила свой путь – это европейская и евроатлантическая интеграция. И на этом пути не будет никаких изменений», – заявила журналистам Паджикидзе сегодня, 24 ноября. Она отметила, новые власти Грузии активно готовятся к предстоящему Вильнюсскому саммиту, в ходе которого ожидается парафирование соглашения о ассоциации Грузии с Евросоюзом. «В дипломатической практике это означает предварительное подписание международного договора лицами, участвовавшими в его разработки, в подтверждение предварительной договоренности». Представители самопровозглашенной Республики Южной Осетия принимают участие в проходящей в городе Сочи с 21 по 25 региональной школе молодых журналистов. Южную Осетию представляют журналисты информационного агентства РЭС, газеты «Южная Осетия» и представители пресс-службы администрации Леонида Тибелова.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
В период президентства Эдуарда Кокойте югостинская оппозиция предпочитала бороться с режимом или из Владикавказа, или из Москвы. С приходом к власти Леонида Тибилова ситуация изменилась. Бывшие оппоненты Кокойте беспрепятственно приезжают в самопровозглашенную республику, не опасаясь преследований. Но испытывает ли нынешняя власть интерес к бывшим югоосетинским оппозиционерам? Рассказывает Жанна Тарханова.
Североосетинский общественный деятель, сторонник Альберта Джусоева, не пожелавший назвать своего имени, считает, что нынешнее руководство не может оценить потенциал тех политических сил, которые считают необходимым реформировать систему власти. Цитата. «Там какой-то замкнутый круг во власти, остались прежние люди, препятствующие свежим новым идеям. Они отбивают охоту приезжать». Конец цитаты. Югостинский блогер Алан Парастаев, которого прежняя власть власти, мягко говоря, не слишком любили, Схинвал не покидал и в прежние времена, тем более не собирается и сейчас. Цитата. Дзамбулат Тидеев единственный из той оппозиции, кто не боялся приезжать, и он не прятался. Я сам находился в Схинвале, не могу сказать, что мне было легко. Есть ребята, находившиеся в оппозиции к предыдущей власти, но они не покидали Южную Осетию, хотя и их высказывания были не менее жесткими. Например, Алан Гасиев, рассказывает Алан Парастаев. По большому счету, считает Парастаев, система осталась прежней. Оппозиционеров не преследуют, как раньше, их просто игнорируют. Когда я попыталась возразить, приведя в пример председателя партии Фидебашта Вячеслава Габозова, который стал чиновником, Алан Парастаев оборвал меня на полуслове, цитата. «Никогда Габозову ничего не угрожало, и он никогда не был оппозиционером. Он мог быть в Москве с Джусоевым, а потом с таким же успехом быть своим в окружении Кокойте». Конец цитаты. Экс-генеральный прокурор Ахсар Кочев сейчас больше времени проводит в Схинвале, нежели во Владикавказе. Цитата. «Оппозиция при Кокойте находилась в политической эмиграции, а тех представителей так называемой оппозиции, которые находились в Схинвале при Кокойте, мы оппозицией не считаем. Что касается тех, кто вернулся после смены режима, то они не нашли себя, они не востребованы. Ничего не изменилось в лучшую сторону. Посмотрите, как низко поступили с Анатолием Баранкевичем. Я с Аллой Джоевой не имею больше никаких контактов, потому что она должна была в знак протеста после увольнения Баранкевича подать в отставку». Конец цитаты. По словам Ахсара Кочева, как и прежнее руководство, команда Тибилова демонстративно не признает Дзамбулата Тидеева, Альберта Джусоева и других авторитетных уроженцев республики. «Не согласен мой собеседник и с утверждением, что в республике стало лучше со свободой слова». Цитата. «Кто из югостинских журналистов поставил вопросы, почему не выполняются предвыборные обещания президента Тибилова? Разве сформирован новый ЦИК или Конституционный суд? А почему не приведен в исполнение указ о проведении в августе 2012 года выборов в органы местного самоуправления?» Задается вопросом Ахсар Кочев. Политик Роланд Келихсаев тоже вернулся из Владикавказа в родной Схинвал. Цитата. «Никаких угроз мне не поступает. Сегодня человек себя чувствует более защищенным, чем при прежней власти. Человек уже не боится за свои высказывания. Власти реагируют на критику, учитывают мнение общественности при принятии решений». Конец цитаты. На мой вопрос, может ли он сегодня заниматься в Южной Осетии политикой, Келихсаев ответил уклончиво. Цитата. «Я жду завершения судебного процесса по Народной партии, после чего начну активную политическую деятельность». Конец цитаты. По мнению экспертов, команда Тибилова законсервировала исполнение той части предвыборных обещаний, которые были сделаны представителями оппозиции. Мнение экс-оппозиционеров мало интересует нынешнее руководство. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В пятницу глава управления информации при администрации президента самопроглашенной республики Абхазия Кристиан Бжания дал пресс-конференцию в Сухуми. На мероприятии побывала наш сухумский автор Елена Заводская.
Проблема паспортизации граждан Грузии, живущих в Абхазии, уже несколько месяцев не сходит с повестки дня и стала водоразделом между президентом и обществом. Весенняя попытка оппозиции с помощью митингов найти с президентом общий язык и компромиссное решение по всему блоку волнующих людей проблем не принесла ничего. Сразу после объединения политических партий и общественных организаций и создания координационного совета появилось заявление президента, в котором он выразил готовность к сотрудничеству. Но, увы, дальше заявлений дело так и не пошло. О попытках организовать встречу с президентом в стенах парламента не раз говорили депутаты, но и эта инициатива провалилась. Создается такое впечатление, что президент обиделся на весь мир. Его раздражает критика и отсутствие в обществе бурных и продолжительных аплодисментов по поводу каждого нового, пущенного в строй объекта соцкультбыта. Ему, видимо, набили оскомину бесконечные нападки из-за отсутствия реформ и требования навести порядок и начать борьбу с коррупцией. Вместо того, чтобы встречаться со своими оппонентами, разговаривать, снижать накал страстей и искать компромиссные решения, он спрятался в глубине своего кабинета, замаскировался какими-то непонятными папками, то ли с компроматом, то ли с бесконечными сметами, и хранит гордое молчание. Между тем, в двери его кабинета дует уже мощный сквозняк, грозящий выдуть его из креста вместе с папками и сметами. На вчерашнем съезде общественной организации АРУА, в работе которого приняли участие все оппозиционные партии и движения, было громко заявлено требование отставки президента. Звучали предложения начать процедуру импичмента. И президент встрепенулся. Возможно, он наконец понял, что альтернативы диалогу нет. Сегодня на брифинге для журналистов представитель президента Кристиан Бжанье зачитал короткое заявление.
В связи с заявлениями обвинительного характера, звучащими в последнее время в адрес исполнительной власти в целом и президента Республики Абхазия в частности, исходящими от ряда оппозиционных организаций по проблеме паспортизации и другим вопросам, нагнетанием нездоровой общественно-политической обстановки в стране и попытками ее обострения, а также требованиями отставки главы государства, президент Александр Анквам вчера провел встречу с представителями общественности, актива регионов республики, а также партии Амцахара. В результате состоявшегося обмена мнениями было принято решение провести встречу президента с избирателями, его доверенными лицами, с участием депутатов парламента, членов Общественной палаты республики, представителями институтов гражданского общества. Проведение этой встречи объясняется необходимостью более широкого обмена мнениями по ряду вопросов общегосударственного значения, выражения позиций по затрагиваемым проблемам. Президент Абхазии намерен выступить на встрече для подробного разъяснения своей позиции.
Встреча состоится 29 ноября в зале заседаний правительства Абхазии. Станет ли она диалогом с обществом или превратится в монолог президента под бурное одобрение его сторонников, мы скоро увидим. Особых надежд на то, что какие-то решения будут найдены, у меня, увы, нет. Слишком долго президент заводил ситуацию в тупик, слишком много претензий к нему накопилось, слишком мало в нем гибкости и умения находить общий язык с оппонентами. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В рубрике «Гость недели» председатель абхазской ветеранской организации АРУА Виталий Габния. С ним побеседовал Демис Паландов.
Гость недели.
Виталий, было на этой неделе событие. Это внеочередной съезд ветеранской организации АРУА, председателем которой вы являетесь. Собственно, вот мы хотели с вами поговорить о текущем моменте политическом, который сложился в Абхазии. Как вы считаете, какие последствия будут у вчерашнего съезда? Насколько серьезно власть восприняла ваши претензии и пойдет ли она на какие-то действия, чтобы снять эти противоречия, которые сегодня есть?
Понял. Говоря совершенно искренне, когда представилась возможность возглавить эту организацию, которая последние полтора года была в упадке, то целью задавался именно увести общественную организацию ветеранскую от прямой политики, потому что совершенно быть вне политики в Абхазии тоже невозможно. В итоге мы об этом сказали, провозгласили, за исключением вопросов общенационального характера, которые будем держать на контроле, и в этом с нашей стороны не было никакого кокетства. Далее у нас с президентом прямо либо опосредованно выработалось некий диалог, я даже его назвал конструктивным, поскольку разные силы есть как внутри нашей организации, так и у наших условных оппонентов, которые периодически идут на обострение. Вот мы себя считаем и держим себя в качестве умеренных. Теперь, когда вопрос коснулся поправки закона о гражданстве, после всех тех нареканий, что имело место быть, после выявления парламентской комиссии по явных грубейших нарушений, мы порядка полутора недель работали с парламентом непосредственно, с юристами, прописывая новый закон, который согласовывали с президентом. Мы понимаем, значительная часть проблем в этом вопросе, или какая-то часть проблем, досталась президенту в наследство. И со своей стороны не будем требовать ни отставки силовиков, которые вышли за рамки своих полномочий. В том числе дадим возможность сохранить президенту лицо в данной ситуации, если он со своей стороны дает ход этому документу, этому закону в парламент, поскольку парламент у нас не в полной мере самостоятельный, как президент скажет, там так значительная часть и голосует.
Виталий, это тоже странная такая вещь, да? Вот вы сказали по поводу парламента, ведь парламент единогласно принял вот это постановление о проверке паспортизации.
Это следствие того, что мы пришли к компромиссу с президентом, где сказали, что не дадим со своей стороны дестабилизировать ситуацию. Президент дал знать, что он не пойдет против своего народа, раз народ этого не хочет, вопросов нет. И при людях, чья репутация здесь совершенно очевидна, сказал о том, что мы достигли соглашения. И в силу этого закон прошел в парламенте при полном голосовании, потому что спустился Дмитрий Шамба, который возглавляет при администрации президента юридический отдел, и сказал: «Прошу проголосовать как в первом чтении», что значит, что президент дает полное добро. Поэтому даже проголосовал тот гальский депутат, который высказывался все время против и в тот день голосования, потому что установка была от президента. Мы со своей стороны еще раз хочу сказать, что полностью выполнили наши обязательности. Внутренняя кухня при всей нашей небольшой отказе, она очень сложна, очень противоречива, много всяких течений с усилиями, но мы свою часть обязательств выполнили. Потом очень нас удивило и покоробило, что при очередном отчете прокуратуры оказалось, что просто идет полнейшее саботирование договоренностей. Далее, шагом вторым было то, что увольняют Станислава Волокова. Явно, что в связи с противоречиями в данном вопросе. И стало очевидно, что президент нас объегорил, что слово президента мало что значит. В абхазском обществе, помимо законов, которые имеют место быть, еще очень много на таком джентльменском уровне. Это нас удивило как-то. Просто проигнорировали, что это за оппозиция необъединенная, а где лидер, что они могут против меня. Вопрос паспортизации, он такой, никто здесь его не пропустит ни при каких обстоятельствах. Это нужно ему принять как данность, и мы это сказали. При этом созвали высший совет и обозначили день для проведения внеочередного съезда, который у нас проходил впервые. Где далее мы уже не кокетничали, что очень редко в Абхазии происходит, поскольку многие говорят не впрямую, а иносказательно, поскольку это касается, если одного человека, потом это касается фамилии, потом это касается рода, но в этом вопросе никто кокетничать не будет. Что не могло власть не отрезвить. Нас то, что приняли серьезно, у меня здесь сомнений совершенно нет.
Виталий, ну вот вы сказали о том, что Аруа дистанцируется от политики, но политические партии активно вовлечены в этот процесс, и понятно, что политическая оппозиция будет использовать текущий кризис в своих каких-то целях. Скажите, вам не кажется, что в этом процессе идет какая-то совсем уж демонизация власти, потому что периодически звучат такие реплики со стороны оппозиции, которые представляют Александр Анквап уже в такой форме, что это противостояние только усугубляется.
Я понял вопрос. На самом деле общество у нас расколото, и расколото очень серьезно уже давно. Причем те грани, из-за которого оно было расколото, уже стерлись, а некое противостояние, оно осталось, потому что политическая культура это тоже тот срез, который нужно нарабатывать. А во многих случаях перешло на личное. До сих пор это между людьми есть. Далее, если говорить о том, куда и как тянет оппозиция, но я считаю следующее, что власть себя дискредитировала во многом. Во-первых, помимо этого процесса, который сегодня имеет место быть по паспортизации, где они как в политбюро, они принимают решения в узкой части, а вернее одним человеком, а потом на пленуме выносят как данность. Сегодня другие времена, я уже не говорю о том, что исторически для абхазов это было неприемлемо, где князья спускались в каждый дом к крестьян, чтобы уважить, чтобы объяснить. И даже если это благое было бы начинание, но если бы князь себя таким образом не повел и не уважил, то даже оно не могло бы иметь хода. Не говоря о том бедствии, что действующий президент делает. Я считаю, что не только власть дискредитирована, но и оппозиция тоже, поскольку вот то разделение, о котором, Демис, вы говорите, оно исходит же не от нулевого фактора. То есть одна сторона, есть другая. Есть на каждом некая негативная нагрузка. Поэтому, как предложение, нами было внесено следующее, что мы инициируем общенациональное сообщество, куда должны войти все. Оно должно быть надличностной, надпартийной. Мы как раз, когда вы мне звонили, мы как раз отговаривали по этому поводу на 26-27-го.
Вы имеете в виду общенациональный сход провести?
Да, где мы с этим уже выходим в свет. Речь о чем идет? О том, что войдут и личности, которые определенно в Абхазии есть, имеют здесь, и целыми институтами, где готовы войти, политическими партиями, общественными. Все на равных правах, без домината с чьей стороны, где мы в первую очередь ставим вопрос о реформе системы власти и вырабатываем ее для того, чтобы не ждать следующего президента, который придет и примет ее. А это мы будем проводить через парламент уже ныне. Даже если не удастся провести через парламент в этом созыве, мы этот вопрос будем ставить на первых выборах либо на референдуме вместе с голосованием. То есть следующий президент, на которого мы молиться и голые ожидания, как это было в 2004 году, не намерены возлагать. И поэтому в данной ситуации мы уходим и от противовеса в лице оппозиции тоже. Поскольку все там будут представлены и будем исходить из профессионализма каждого репутатора. Нагрузки, где объективно и во власти очень много здоровых профессиональных людей. Другое дело, что в той республике, в которой мы сегодня по конституции находимся, по сути монархии, помноженной на какую-то непонятную либеральную вседозволенность, что ни у кого никакого маневра нет, люди зажаты той системой, в которой находятся, и не могут раскрыться. У нас ресурс слишком небольшой у Абхазии, чтобы делить на своих, на чужих. Мы в том этносе, в котором находимся, плюс другие национальности, можем выставить одну хорошую, здоровую команду. Других ресурсов у нас просто нет.
Виталий, вот вы сказали об этносе и о других национальностях. Национальный вопрос, он вот в этом противостоянии тоже используется, власти его используют. Станислава Лакоба обвиняли в шовинизме. И, в принципе, под текстом критики со стороны представителей власти, да, идет увлечение оппозиции именно в нагнетании национализма. А вы видите такую угрозу? Видите такие тенденции?
В интересных целях пытаются, в том числе, так же, как и на Станислава Лакоба, навешать ярлыки на Владислава Арзина. Есть, ну, такой, ну, дурной тон, поскольку у каждого народа есть свои идеалы, они должны быть. Это люди, которые пришли в нужное время, в нужном месте, создали, перевернули, направили. Понятно, что они не небожители, что они из плоти и крови, какие-то ошибки за ними были. Но когда начинают топить свои идеалы ради достижения сиюминутных целей, это даже не дурной тон, а это вот отсутствие понимания вообще. Такие вещи ни для кого не позволительны. Теперь касательно этнического вопроса по мингрелам, по грузинам. Суть заключается в том, что для выработки своего понимания я немало времени в этом районе провел. В двух словах разговор приблизительно таков, то, что исходит от них. Для них Грузия – это историческая родина, она для них привлекательна, но в то же время в Гали они живут на протяжении многих веков так же, как и абхазы. Они говорят о следующем, о том, что нам достаточно сами с их слов. Они говорят совершенно о простых вещах, о виде на жительство, о всех социальных правах, которых на ведение порядка, в конце концов. Да, и имущественных в том числе, потому что право голоса на референдуме им не очень интересно, поскольку это для них, это они выступают инструментарием для кого-то, а им самим это совершенно не нужно, это только то, что им осложняет жизнь.
С Виталием Габней беседовал Деймис Паландов.
Эхо Кавказа.
В пятницу рубрику «Городской репортаж» подготовила Олеся Вартанян.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугаетесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
На окраине столицы, в районе Дыхоми, неподалеку от навевающих смертельную тоску серых бетонных гаражей, притаились два ржавых автобуса. Их бы сдать в пункт приема металлолома, да они, отжившие свой век, понадобились людям. Десятый год подряд в этих автобусах живет большая семья Байрама Курадзе. Там они не только спят и едят, но даже умудряются принимать гостей.
Это вообще-то называется студия, полевая студия режиссера. Вот здесь аппараты стояли, вот даже ее вагонеточные, это самые рельсы стоят здесь. Большие аппараты, тут вот самые проекторы стояли какие-то. Ну, все разрушено было, конечно, уничтожено было. Вот когда вот при Хеврионе, когда была заварушка.
Рассказывает мне Байрам, хозяин дома на колесах. Этому все еще бежевому автобусу модели Тонгваген без малого полсотни лет. О его прежнем предназначении сегодня напоминает лишь потертая надпись «Кино» снаружи. Там, где раньше стоял монтажный стол, теперь расположились две самодельные деревянные кровати. Окна зашторены, а операторскую превратили в кухню с металлической печкой, буржуйка в центре. Вначале Байрам не мог даже себе представить, что это древняя жестянка станет его домом. Он работал водителем грузовиков, которые использовались для выездных киносъемок. База находилась поблизости. Иногда, умаявшись в течение рабочего дня, Байрам оставался ночевать в одной из развалюх. Позже перенес сюда часть личных вещей и стал задерживаться в автобусе все чаще. А через пару лет сюда перекочевала и семья. Жена Ямза, трое детей, с невесткой и двумя внуками.
Знаете, мы решили, конечно, пару год поработаем, там, допустим, может, что-нибудь купим подешевле. Но, понимаете, чем дальше, тем хуже стала жизнь. Понимаете, и решили, вот, сделаем 2-3 копейки. А в 2008 году, как началась эта война, все пошло к чертовой матери. Никакой уже самое, что только копейки заработали. Те копейки пошло только на одежду, на кушание. И, в общем, так и на ноги не смогли больше встать.
Объясняет мне Байрам. У него нет постоянного места работы, но он не сидит на одном месте. Руки Байрама от мазута черные, как уголь. Последнее время он подрабатывает ремонтом автомобилей. Единственный постоянный доход – это пособие, которое государство выдает социально необеспеченным гражданам страны. Каждый месяц семья получает около 300 лари. Этих денег с трудом хватает на еду. Если кому-то из членов семьи, не дай бог, случится приболеть, все деньги уходят на лечение. А подхватить простуду в продуваемом всеми ветрами железном жилище проще простого.
Знаете, если сквозняка дома не будет, тут запах станет, потому что старый. Вот видите, пол уже сгнивший. Ну, эта машина старше меня возраст. А под низом уже, там уже, знаете как, типа болотце. Все мокрое. Я из-за этого специально сейчас у нас открыл, вот чувствуете сквозняк.
Байрам с большой неохотой отвечает на мои расспросы про условия жизни. Говорит, что не привык жаловаться. У него никогда не было своей крыши над головой. Байрам – потомок месхетинцев, депортированных в 1944 году из Грузии в Ферганский район Узбекистана. Сам он родился в Саатлинском районе Азербайджана, куда его отцу разрешили переселиться в 60-е годы. Но и там его родные не задержались, переехали сначала в село Псыкон в Кабардино-Балкарии, а в 70-е годы в село Насакира в Западной Грузии. Там до сих пор компактно проживают месхетинцы. Байрам вырос в большой, но очень бедной семье. Специального образования никто из его 8 братьев и сестер получить не смог. Байрам подрабатывал то там, то здесь водителем, автомастером, а порой и переводчиком с турецкого языка. За годы, проведенные на родине, Байраму не раз приходилось доказывать окружающим, что он свой, грузин. Многие местные, признается он, продолжают считать месхетинцев чужаками, только потому, что они мусульмане.
Я вот смотрю, допустим, вот идет концерт, народный танцевый плясок. Нет ни одного месхетинского танца, ни одного песни месхетинского. Если спросить, кто такие месхи, история его называет. Это одно из часть племен грузинов. Но не турков же, правильно? История же пишет об этом. А кто такие турки? А у них совсем другая история. Они турки.
Некоторые его родственники сумели воплотить мечту предков и вернулись на исконные земли месхетинцев в Самсхеджавахете. Сам он сомневается, что ему когда-либо удастся это сделать. Цены на жилье и землю в селе его предков близ города Абастумане в разы выше, чем, например, в Центральной Грузии. Байрам иногда туда ездит, чтобы посидеть и подумать, глядя на руины архитектурных памятников, крепостей и других заброшенных построек. Их вид, признается Байрам, дает ему веру в то, что годы, проведенные им в Грузии, пусть даже в крайней нужде, прошли не зря, и ему удалось внести, пусть крошечную, но свою лепту в процесс восстановления исторической справедливости.
Я не думаю, правда, о высоких идеях, я думаю о том, что что-то принадлежало моему народу. Это культура моего народа. Кто-то должен хозяйничать, и кто-то должен что-то сказать. Но в моих условиях, конечно, это я уже не смогу. Я настолько сделал, постарался сделать настолько, что дать возможность тем ребятам, тем девчатам, которые, допустим, завтра придут сюда, приедут сюда.
4 года назад Байрам отверг ислам, чтобы принять христианство. Вместе с ним крестилась его супруга Иамза. Они познакомились 11 лет назад и, не разводя турусы на колесах, почти сразу решили связать себя узами брака.
И, значит, предложение сделала, она согласилась. Я прямо ей сказал, там, конечно, у нас в нашем возрасте, в нашем положении уже в любви объясняться не можем, только у нас идет прямое, значит, обращение. Выйдешь, я говорю, за меня замуж, она сразу выйду.
Рассказывает Байрам. И Амза улыбается ему в ответ. Она говорит, что за все эти годы ни разу не пожалела о своем решении. Супруги утверждают, что, не считая их семейному счастью, не помеха. Оно расцветает даже в жестяном автобусе.
Мы же, я тебе говорю, для полной нашей счастья нужен только дом и свой двор. И больше ничего. Остальное, я вот честно говорю, я отвечаю за свои слова. Вот через года два придете к нам, допустим, у меня вот когда будет двор, сами придете и скажете.
Провожая меня, почти уверенно, говорит Байрам. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.